Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – Гигзона.
Добрый день всем. Здравствуйте, с вами Гигзона. Я Анатолий Чепенко, Оксана Куропаткина и... Новая тема. Каждый раз мы приходим к вам с новой темой, и сегодня это 1+1. Но обсуждать мы будем не вдвоем с Оксаной, а с целым священником. Вот. У нас гость Михаил Фадеев. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, и все мы видели, мне кажется, все, так можно, да, мне кажется, даже тот, кто не знает название фильма, так или иначе смотрел. Я даже подготовки, когда подготавливался к эфиру, нашел таких зумеров, которые говорят, ну, американский фильм лучше. Он допилил шутки, цитирую, не моя речь, он допилил шутки французского, и действительно лучше. А Крэнстон не очень сыграл. Я думаю, слов не хватает на такие рецензии. Вот. Оксана, здравствуй.
Привет, Толя.
У нас самый главный вопрос, с чего мы начинаем, может быть, не самый главный по значимости, но по очередности так точно. Как мы познакомились с этой франшизой, можно сказать уже франшизой, потому что целых три фильма вышло на тему. И я понимаю, что это одна история, рассказанная с разных сторон, с разных стран. Вот. И по сложившейся традиции... Я хотел спросить именно, наверное, все-таки у Михаила, как столкнулись, как посмотрели, и где это было, кинотеатр, дома, с семьей, сам.
Спасибо. Я увидел этот фильм, ну, наверное, это был первый год, как только он вышел, может быть, второй, я его даже точно не вспомню. Очевидно, что о нем многие говорили. Сейчас вот конкретно точку, момент, как это произошло, не помню. Помню, что вот это первое впечатление, скажем так, что я пришел, это было дома, то есть я его просмотрел один, и ну и все. То есть это было такое впечатление, которое нужно было с кем-то немедленно разделить. Я был в общежитии, это были друзья. Потом, ну, я не знаю, сколько его раз пересматривал, но первый год выпуска, наверное, раза три точно его просмотрел.
Вот. Круто, круто. Оксана?
Мы, собственно, поэтому и позвали отца Михаила, который когда-то был просто Мишей. И именно потому, что Миша виноват. Миша во всем виноват.
Я думаю, Миша хулиганил.
Конечно, да, это вообще не вопрос. Вот. Миша распиарил этот фильм лично мне и всей нашей компании. Я-то очень хорошо, как дело было. Да, да, да. Мы с тогда еще просто Мишей, а сейчас с отцом Михаилом ездили вместе в христианский лагерь. Было у нас такое служение детям, подросткам. И кроме лагерей у нас были выезды команды. Мы периодически выезжали так, чтобы пообщаться, там, обсудить какие-то там следующие темы. И вот весной 2013 года, то есть 13 лет назад, мама дорогая, мы такие старые уже, ужас. Вот. 13 лет назад приехали на выезд, и я помню, Миша ходит с горящими глазами, размахивает телефоном и говорит: слушайте, такой фильм, вы просто должны его посмотреть.
Раз размахивал телефоном, значит, посмотрел не в кинотеатре.
Нет, точно не в кинотеатре. Вот ни разу не смотрел его в кинотеатре, это правда. Только с друзьями.
Вот. Я тоже не смотрела, но отбиться от Миши было решительно невозможно, абсолютно, потому что Миша не удовольствовался тем, что говорил, что это хороший фильм. Миша особо тем, кто не успевал спрятаться, показывал отдельные кадры и говорил: ну смотри, ну классно же. Я попыталась убежать, не преуспела. Осталось смотреть. А вокруг Миши был этот кружок тех, кого он уже успел завербовать. Все, кто любители 1+1. И среди них была наша с Михаилом общая подруга Яна. Вот. Ну как, Яна тогда еще подростком была. Я чувствовала, ну, не то чтобы какую-то необходимость присматривать, что там делает младший, но я вижу, что, в общем, здравомыслящая, спокойная Яна тоже впечатлилась. Я думаю, ну ладно. Но надо тоже посмотреть. Но подошла, смотрела одним глазком. А я, как сейчас помню, Миша показывал эпизод, где главный герой, который на коляске, летает, выполняет свою мечту, исполняет свою мечту, летит с этим с парапланом. Очень такое впечатляющее зрелище. А потом, как Дрис тоже летит с этим же самым. Ну, атмосферно, красиво. И я подумала, ну почему бы не посмотреть? Приехала домой и решила, ладно, посмотрю. Я посмотрела, и я влюбилась в этот фильм. Я тоже, как и Миша, не знаю, сколько раз его пересмотрела. У меня бывают дни или настроения под один плюс один. Вот как есть настроение под Гарри Поттера, надо посмотреть Гарри Поттера. Или пересмотреть английскую классику. Ну, бывает у меня такое настроение. Бывает настроение под один плюс один. И я, как это, не знаю даже, что я люблю больше. Я люблю музыку оттуда. Вот, она просто, мне кажется, совершенно потрясающая. И я люблю пересматривать, особенно там какие-то любимые сцены прокручиваешь, но только этим вот не надо увлекаться, потому что ты начнешь сначала и зависнешь, и опять посмотришь два часа. Не так давно я фильм посмотрела на французском языке, с субтитрами, конечно, просто хотелось услышать оригинальное звучание. Я убедилась в том, что наша озвучка, вот которая дубляж, она очень хорошая. Вот, то есть это прямо очень хорошее попадание в тему.
Очень вот. Приятно, когда с тобой помню... железный человек говорит в роли Филиппа.
Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Вот, и я помню, что потом мы этот фильм обсуждали с Яной. Уже потом я посмотрела, мы с Яной обсудили. Вот, и поняли, что, в общем, здравомыслящее... прагматичная и приземленная Яна, она вот прям очень на Дриса похожа, вот, а я такой вот немножко вот в облаках интеллигент Филипп, вот, и Яна всегда так немножко меня троллила, что типа, ну, я-то знаю, что всем Филиппам нужен вот такой Дрис. Но даже уже после таких, уже таких вот давних воспоминаний, воспоминания постоянно обновляются, вот как Гарри Поттера каждый раз ты как будто немножко по-другому смотришь, с течением времени, так и один плюс один. Мы же недаром взяли этот фильм. 15 лет в этом году, 15 лет, мам, дорогая, исполняется, как он вышел на широкий экран, он покорил миллионы. Актер, сыгравший Дриса, стал звездой, мне кажется, вполне заслуженно. Вот, Омар Си. Вот, прекрасный, харизматичный, мне кажется, вот всякий раз, да, он появляется в кадре, и все, он притягивает внимание. И ты смотришь каждый раз немножко по-другому и понимаешь, что за эти 15 лет как будто бы он, ну, настоялся. То есть это уже не такая вот вкусная новинка, с которой можно бежать, как Миша, и говорить, посмотри, посмотри, как классно. Но это та уже почти классика современная, про которую ты можешь сказать, слушай, ну, классная вещь, ну, классно. Вот она хорошо смотрелась в 2011 году, она прекрасно смотрится в 2026 году. И поскольку мы так пока чисто эмоциональными впечатлениями обмениваемся, я скажу, что для меня, конечно, это фильм о любви. О том, как она действует, в каких нестандартных формах она может прийти, и как важно, когда в твою размеренную и привычную жизнь вторгается нечто иное. И как важно быть таким отважным человеком, как Филипп, который не побоялся, не убежал от этого нового опыта, а сумел его принять. И тоже об это обсудим, что не только же Дрис, безусловно, влияет на Филиппа и вообще всю его жизнь переворачивает, но и Филипп влияет на Дриса. Дрис уже более интеллигентно кадрит девушек, и в ушах у него уже звучит классическая музыка. Это прям очень забавно. И, по сути, вот мне кажется, что из тех фильмов, которые я посмотрела, это лучший фильм о дружбе. Помимо всего прочего, о дружеской любви, в которой очень много... Вот несмотря на то, что Дрис такой вот он гопник с района, вот, чисто по понятиям живущий, в нем как-то очень много нежности. Ну, такой вот, без каких-либо подтекстов, а вот такой нежности, готовности поддержать, эмпатии. Но он действительно какой-то такой очень добрый, хороший человек. Хотя, мне кажется, сам про это не знает. Может быть, этим и хорош, что он этого не знает. Поскольку для меня тема дружбы очень важна, может быть, это центральная тема моей жизни, то и фильм как-то мне очень попал в сердце. И когда мне хочется посмотреть что-то жизнеутверждающее, и что-то про дружбу, я смотрю «Один плюс один». Ну и когда музыку хочется послушать хорошую. Вот,
тогда а музыку по версии Дриса или по версии Филиппа?
Саундтрек мне нравится. Нет, на самом деле музыка, под которую Дрис танцует на дне рождения Филиппа, вот, это один из моих любимых треков.
100%.
Зацените, помните, зацените, это чума. Вот
я
сначала
слышу,
была ваша классика.
Я не слышу.
Да. Вот. И мне саундтрек просто очень нравится. Вот этот перебор, когда Дрис идет по дороге, когда он едет в автобусе. Мне кажется, он такой очень просто, без каких-то вычуров, но как-то вот он очень душевный, сразу наводит, настраивает на определенный лад. Толя, ты теперь остался. Как ты познакомился с этим фильмом?
Мне кажется, где-то кто-то, ну, со всех вот щелей, тогда еще ВКонтакте, на стене там, здесь, тут ты об этом видел. И думаешь, блин, ну, наверное, надо посмотреть. И в итоге посмотрел, очень понравилось, потому что ждешь как будто бы просто какую-то комедию, какую-то там, чего-то там, а получаешь французскую комедию. А французской комедии не бывает никогда просто комедии. Ребята, которые придумали кино, они знают как будто бы чуть больше. И как, насколько я помню, про Данелию говорил Рязанов, что типа очень хорошие фильмы, но еще бы люди там не умирали и не грустили, было бы вообще замечательно. Вот. Ну, потому что у каждого свое представление было тут карикатурно, здесь так. А вот французы, они умудряются действительно сделать вот эти вот американские горки, когда ты и радуешься, смеешься, потому что я сейчас тоже готовился к эфиру, что-то какие-то фрагменты пересматривал, обзоры, и даже в обзорах тебе фрагмент показывают, и ты с него смеешься. И это, ну, далеко не со всеми фильмами бывает. Я понимаю, что этот фильм где-то там внутри глубоко уже сидит, и нужно всего лишь чуть-чуть скопнуть, чтобы вспомнить вот эту вот шутку, и поэтому хватает даже то, что нарезанные какие-то кусочки ставили. Но это очень здорово. И, опять же, для меня очень интересный маркер, когда я... Какой фильм, когда я приезжаю к маме в гости, я могу с ней посмотреть? Мама у меня такая... набожная, серьезная, вот. В меру серьезная, но в смысле, с ней не посмотришь там Евротур какой-нибудь или еще что-то, ей это просто будет неинтересно. И для меня всегда вот челлендж, потому что ты такой, так, ну если по рейтингу смотреть по возрасту, не работает. Мама выбивается из этого рейтинга, но фильм не подходит. Если начинаешь смотреть в обратную сторону, что, допустим, там 14, как будто бы, ну, а можно глубже копнуть, пожалуйста, а не вот здесь, на поверхности для детей. И вот ты сталкиваешься с этим. Раньше были фильмы. Романтические комедии. Вот, кстати, что интересно, у меня, допустим, мама, я помню, когда ездила, она продавала мясо, ездила в Россию. 90-е времена были веселые. И каждый раз они с братом, то бишь моим братом, ее сыном, они постоянно привозили какие-то кассеты, и зачастую это были именно романтические комедии. Кстати, вчера пошел на барахолке и купил «Notting Hill» в оригинале с вот этим британским акцентом, все дела, Хью Грант, Джулия Робертс и с субтитрами. Я только дома узнал, что они с субтитрами, а не на русском языке. Но когда посмотрел ВХС, прям все дела, очень проникся и понял, что это вот тогда еще в меня попадало. И вот действительно во французских фильмах есть вот место и 100% какая-то трагедия и мелодрама, вот иначе не скажешь, но и какие-то очень смешные моменты. Режиссерам, я думаю, стоит поучиться у такого вида кино, именно французского, потому что сложно представить какое-то другое, потому что вот у них вот есть какая-то вот эта магия, какие-то вот прихваты, что они могут все это совмещать, и комедия никогда не будет 100% комедией. Вот. А в Голливуде или еще что-то ты смотришь, вроде бы, да, они пытаются тебя пробить на слезу, но это не то. Как будто бы на пьедестал этот фильм не поставишь. И очень странно, почему он не попал даже в номинанты на «Оскар», хотя туда отправлялся от Франции. Вот. Он получил много других, «Бафта», насколько помню, еще что-то. Вот. Но странно, что не получил даже возможность поучаствовать. Потому что, ну, я бы, честно говоря, сказал, тут еще вопрос. Шоушенк, «Побег из Шоушенка» или «Один плюс один»? «Неприкасаемый» в оригинале. Те, кто знает, то знают, что оба фильма нашей русской аудитории очень сильно любимы, невероятно любимы. И как будто бы тут еще вот что из этого лучше, даже сложно выбирать. Вот, мне кажется, все-таки «Один плюс один». Но, может быть, я просто давно не смотрел «Побег из Шоушенка», я посмотрю и скажу, блин, ну все-таки достойный, «Один-один». Вот, такие вот дела.
Дело в том, что фильм-то любим не только мы. Он в 2011 году был потрясением для многих, то есть он ворвался, как такая свежая волна, напомнил про классическую французскую комедию, в которой, ну, в силу французского менталитета всегда фонит печаль. А французы, вот почему у них глубокое кино получается, потому что у них культура, ну, таких вольнодумцев, скептиков, что если человек достаточно глубокий, всегда имеет оборотную сторону печали, «c'est la vie». И любовь проходит, и в жизни все не совсем так, как ты хочешь. Но из этого не следует, что надо грустить, печалиться. Из этого следует, что нужно жить здесь и сейчас, радоваться тому, что есть, вот, и не терять присутствие духа, так как это делает Дрис. При том, что Дрис тот еще француз, конечно, но мне кажется, что по духу и по менталитету, по темпераменту Дрис очень даже француз. И вот, вот эта комедия, которая берет не самую, на тот момент точно, не самую тривиальную тему, и применяет не самый сложный драматургический прием, когда у нас сталкиваются противоположности из двух миров совершенно вот друг друга вообще, как инопланетяне. И при этом это работает, то есть миллионы зрителей оказались покорены. Миш, как ты думаешь, а что все-таки затронуло массового зрителя, почему ему это зашло? Почему зашло людям и почему зашло нам? Вот если покопаться, что там такого, какой такой секрет выбил из нас слезу, восторг, давнюю любовь к этому фильму?
Ты знаешь, когда я думаю про себя, то есть, да, почему он меня тронул, и, конечно, я понимаю, что это не было связано с французским кино, потому что я на то время вообще, наверное, ничего не знал о французском кино, но эти образы. Почему?
А если взять те же самых Луи де Фюнес, Фантомас,
не, ну, все равно же это было. Что-то понятно есть. Но я просто о чем говорю? Я своего рода Дрис, как бы. Я как бы я человек как бы из бригады, там, из бумера, как бы из таких российских сериалов, так, такой белорусский юг, как бы. Но и я просто о чем хочу сказать, да, что меня в первую очередь как Дриса поразило, ну, в Дрисе что поразило, да, человечность, просто вот эта человечность, то есть, да, и вот это, не знаю, вот эта энергия жизни, то есть, которую всегда, она всегда, ну, не знаю, привлекательна для любого человека, когда ты видишь жизнь, она тебя, не знаю, заводит, и я думаю, что, наверное, все-таки в первую очередь и эти вещи, да, какая-то жизненная энергия. Вот все, что я смотрю. Плюс то, как он, ну, музыку слушал, да, как он юморил. То есть, ну, для меня я просто чувствовал в этом всего себя. То есть мне хотелось быть таким же живым парнем, знаешь, не как он там с девчонок кадрил, как он общался, да, он был свободным внутри себя, то есть его определяли не люди, как он себя ведет, да, а он определял как-то своей внутренней энергией, что ему как-то очень, мне кажется, чувствительно был к своему желанию. Вот если ты на него спросишь, у него, что ты хочешь, да, какая твоя цель? Да вон моя цель мазовая стоит. То есть у него очень четко все было с желанием, знаешь, внутренним. Я думаю, для подростка, ну, в смысле, для молодого человека вот эта тема желания, она всегда, ну, какая-то в центре всего стоит. Когда ты по-настоящему хочешь знать, чего ты хочешь, да, не что хотят родители, не что хотят, ну, уже там желает мир по отношению к тебе, государство и так далее, но что желает твое сердце. И вот от самых маленьких вещей до открытия чего-то большего, ну, это, пожалуй, самое сильное. И, ну, наверное, ну, какие-то эти, конечно, красивые картины, да, красивые зарисовки, начиная от горизонтов этих природы, да, и там и Дрис, и этот, и Филипп, они часто смотрят на горизонт. Иногда там Дри смотрит из окон своих на дома, да, а Филипп смотрит на природу, да, и вот они периодически меняются. Ну и, наверное, вот эти глаза плачущие, когда, ну, символ жизни, знаешь, которые... Они в какой-то момент, у них у всех слезятся глаза. Я вот не знаю, для меня это как метафора, так тоже такого нерва жизни, да, если у тебя глаза наполняются, ну, слезами, это значит, что ты переживаешь в этот момент по-настоящему что-то живое, что-то важное.
Я бы даже добавил, что вот у меня всегда при просмотре французских фильмов, а не всех, а вот именно вот такие вот, которые пытаются какой-то момент сковырнуть, у них всегда получается практически. И вот это интересно, что ты можешь смотреть такие-сяки, там здесь Голливуд, еще что-то, но вот то, что тебя заставит твои глаза намокнуть, это вот именно французские фильмы. И это всегда интересно. А, кстати, знаете, как я в детстве определял, что фильм идет французский? Потому что он же в дубляже был. И когда ты телевизор включаешь, даже не какой-то включаешь, папа смотрит, а ты мимо проходил. И канал не переключится, потому что второго телевизора нет. Вот. И подходишь... И если видишь черные полосы, это аспект ратио, такое называется, сверху снизу две черные полосы, и любые голливудские фильмы, наши фильмы отечественные, их резали на 4 на 3. Просто края отрезали. Если сейчас мы посмотрим на любой монитор, и наш, ну, зачастую монитор, телевизор, еще что-то, они 16 на 9. И вот. А раньше все экраны были 4 на 3, то бишь более квадратные, вот, а фильмы снимали для кинотеатра, то бишь они растянутые, вот, и чтобы вместить, все фильмы резали, и по какой-то причине французские фильмы не резали, у них остаются вот эти черные две полоски, может быть, потому что это их какой-то фи, что нужно наши фильмы смотреть в полной, даже с черными полосами, там еще что-то, но в полном размере, как оно было. И это интересно всегда. Ты включаешь, ну, типа, все, да, вот это, скорее всего, либо итальянский, но, скорее всего, идет французский фильм. Вот благодаря этим черным полосам. Я попытался поискать, мне много разные рассказывают за счет того, что вот черные там полосы, потому что влезает, не влезает. Я думаю, ну, почему можно было Голливуд резать, а французские фильмы нет? И это для меня остается вопрос, если вдруг кто-то из наших зрителей, слушателей об этом знает, слышал или догадывается, можете написать в комментариях, я бы, честно говоря, почитал версию, как это и почему.
Французские фильмы – это святое, поэтому резать их не трожь. Нельзя. После 1+1 я правда так думаю. К тому, что сказал Миша, то есть почему это затрагивает, действительно, в Дрисе энергия жизни, он очень живой. Я бы сказала то же самое, только немножко по-другому. Меня очень пленяет его искренность. Вот он очень такой аутентичный. Что думает, то и говорит. И это вот большая часть комических сцен в начале, она из-за того, что Дрис приходит в сложившуюся систему, где все очень вежливые, культурные, воспитанные, и он всех ставит в неловкое положение. Он чем-то на Палумну Лавгуд похож из «Гарри Поттера», как писал Роулинг, она всегда говорила неудобную правду. Вот Дрис какой-то такой же.
Но тоже, то же самое.
Да, да, да.
Кстати,
да,
я
да,
от режиссера слышал историю о том, что действительно сделали специально «Мама России», попросили играть очень интенсивно в самом начале, чтобы можно было посмотреть контраст того, что один сидит прикованный, по факту он играет только головой и мимикой. Ну, в смысле, потом актер говорил, мне удобно, потому что я не люблю сильно много двигаться, а тут идеальная роль, где я мог сидеть и просто бровями, говорит, отыгрывать все свои эти моменты, с чем я согласен, не согласен, рад, не рад.
Вот, а Амар Си действительно воплотил персонажа очень живого и искреннего. Я уже говорила неоднократно на своих эфирах, что у меня есть идеал мужчины. Всем об этом говорю, все надо мной смеются почему-то. Мой идеал мужчины – это Буратино. Вот это я считаю идеальным мужчиной для меня, конечно.
Не Пиноккио. Вот. Окей, записали.
Нет, 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 не Пиноккио, Буратино. Потому что он веселый, он оптимистичный, он смелый и он добрый. как про него сказала черепаха Тортилла, что он добрый, и это сразу видно. В советском фильме Буратино говорит, что он создан на радость людям. И в самом деле в Буратино есть такая прекрасная особенность, что он куда ни входит, и люди становятся более счастливыми, чем были без него. А почему я его вспомнила? Потому что, мне кажется, Дрис – это вот Буратино. Во всех смыслах этого слова. В том числе и то, что касается культуры, образования и всего такого. И даже хорошо, что у Дриса этого нет. У него свежий взгляд, искренности и здравого смысла. И он находит, мне что тоже в нем нравится, что он находит быстрые, практичные решения головоломных проблем. Столько слов, да будьте вы проще. Как он Филиппа все-таки с девушкой свел. Так бы полгода одних стишков. Она устала от стишков. А как Дрис умеет утешить? Вот именно, ну, кстати, я здесь как человек, который с детства общался с людьми на колясках, у кого какие-то проблемы, я могу сказать, что Дрис прямо супер молодец, и этот фильм надо показывать всем, кто взаимодействует с больными людьми. А Дриса даже никто не учил, он просто искренний, естественный человек. Он просто не знает, что где-то надо что-то... А больные люди, они особенно остро переживают то, что с ними что-то не так. Они очень остро чувствуют, что на них, что их жалеют. Вот как Филипп сказал, что вот ему совершенно это не нужно, и это чувствуется. Как чувствуется фальшь, лицемерие. Плюс тут еще к истории Филиппа добавляется еще солидный счет в банке. Что тоже напрягает, а Филипп, как умный человек, не может этого не понимать. А это очень важно, когда ты смотришь на человека и видишь человека, не инвалидную коляску, не того, кто нуждается в твоей благотворительности, не какую-то хрустальную вазу, особенно если это мужчина. А если то, что ты в нем видишь человека, да, ты принимаешь, имеешь в виду, что там, ну, как бы человеку нужно помочь, но ты при этом не носишься с ним и ведешь себя так же естественно, как если бы, ну, человек был такой же, как ты. Мне кажется, что половина, если не две трети всего счастья Филиппа, без которого ничего бы у него не вышло, и с женщиной тоже, это то, что у него наконец-то появился человек, который видит в нем человека и мужчину, который с ним запросто и какие-то мужские дела обсуждает. Вот. И я еще скажу, что даже независимо от коляски, человеку такого типа, как Филипп, и выросшему в такой, соответственно, вот такой вот немножко стерильной, такой вот тонкой культуре, это очень важно, когда с тобой о чем-то для тебя болезненном говорят без опиняков. И ведь недаром Филипп именно Дрису рассказывает после своего приступа о своих переживаниях, о том, как вообще вышло, что он оказался в инвалидном кресле, о своей мечте, о всем таком. Ты можешь свободно о чем-то говорить, если ты скован и не очень знаешь, как к этому подойти, когда ты видишь, что другой спокоен. Вот это очень важно. Я явно, слава богу, не в положении Филиппа, но я его понимаю в том плане, что и мне, ну, в свое время, сейчас с этим, конечно, значительно попроще. У меня друзья очень похожи на Дриса, поэтому я выздоровела. Но когда я была помоложе, я была во многом такая же, как Филипп. И с такой же жаждой какой-то искренности, простоты и с неумением просто выражать свои чувства, потому что я была уверена, что они никому не нужны и никому не интересны. И вот именно с такими людьми, как Дрис, ты начинаешь раскрываться. Поэтому я точно говорю, может быть, к этому фильму кто-то к чему-то придерется, а я скажу точно, что с таким человеком, как Дрис, Филипп обречен был открыть, что у него на сердце. Вот. И когда ты открываешь, что у тебя на сердце, приходят простые, практичные решения проблем. Но зачем писать? Ну, можно позвонить. А созвонились, ну, можно же увидеться. Не надо так сильно паниковать, не надо так сильно бояться. Ну, мир не рухнет, если девушка, которая тебе понравится, она к тебе придет. Ну, как-то и чем проще как-то будет решение вокруг тебя, тем будет легче и проще тебе самому. А праздник, который Дрис устроил, вот такой вот человек-праздник, на дне рождения Филиппа, как все было чинно и благопристойно, пока, и скучно, и предсказуемо. Помните, как Филипп говорит, да, все должно идти вот по порядку, чин-чинарем. И тут врывается, как моя мама про него сказала, дитя природы, которое просто, какая-то классика, ой, плевать. Сейчас я ничего не слышу, и сейчас я поставлю свое. И это как-то очень естественно, что это чинная, благопристойная публика.
Более того, он добавил, говорит, ой, это из рекламы кофе.
Танцевать.
А это, говорит, на удержание, когда ты ожидаешь.
Центре занятости.
Да-да-да-да-да-да-да.
Центре занятости.
Да-да-да. Вот. По сути, Дрис – это человек, который, сам того не зная, приносит радость людям, благодаря тому, что он естественен и искренен. Вот, казалось бы, этого совсем недостаточно. Ну, не знаю, для чего. Для чего-нибудь. Но оказывается, что для дружбы, и особенно если это какой-то человек с проблемами, это не просто достаточно, это сверх того. Я прекрасно... Вот в чем я Филиппа вот в моменте понимаю, когда Дрис в силу обстоятельств, ему нужно было помочь своему родственнику, уходит от Филиппа, Филиппу жить не хочется. Ну, я его понимаю. После Дриса на его фоне эти все приличные люди, которые боятся сделать что-нибудь не так, но от этого реально жить не хочется. И тут приезжает Дрис, который, не задавая лишних слов, просто берет и тебя куда-то увозит. И, мне кажется, вот эта вот спонтанность, рискованность, готовность к приключениям. А Дрис – любитель приключений. Во всех смыслах этого слова полгода отсидел в тюрьме за грабеж ювелирной лавки. Что это как-то очень на Филиппа действует вдохновляюще. Но, может быть, тут есть и другая сторона. Вот, Миш, как ты думаешь, вот Филиппа ты понимаешь?
Филиппа?
С другой стороны. Ну да.
Я вообще, когда смотрю на этот фильм, она у меня немножко дает такую как бы метафору вообще целостного человека. Мне вот кажется, Филипп и Дрис – это как бы две стороны, ну, такой здоровой личности, знаешь. Одна такая, которую хочется познавать, узнавать, тонко чувствовать и так далее, да, и, ну, как бы глубину культуры понимать, и другая, да. Но в этом всем есть как бы риск закостеневеть, так и, знаешь, немножко стать человеком формальным, и это безжизненным, как будто им не хватает жизни. А у Дриса обратная сторона. У него много жизни, у него много там вот этих всех энергетических зарядов, там шуток, желание как бы где-то схитрить, что-то замутить, так скажем, да. Но при этом в этом есть риск как бы уйти от чего-то тоже важного, знаешь, глубокого. И вот на этом пересечении как бы, да, и рождается, что один в другом очень нуждаются, да, что вообще фильм чем хорош, да, ты спросил вначале, да, как он завладел массами. Мне кажется, первое, что он показывает, что мы все друг в друге нуждаемся. И если человек с открытой жизненной позицией, да, и человек такой более внутренне закрытый, они друг другу могут помочь расцвести друг друга. И это и есть по-настоящему любовь, да, когда мы другому помогаем реализоваться и быть свободным. То есть и Филипп помог Дрису быть свободным, и Дрис помог Филиппу быть свободным, не бояться своих чувств, не бояться как бы выходить немножко из себя, из своей этой ситуации. Да? И мне кажется, что у них, у обоих было такое красивое качество, что они не пытались сломать систему друг друга. То есть не было задач... У Дрис красив чем, да, что у него не было задачи, тут культурная такая атмосфера, я буду их ломать. Нет, он хотел поделиться радостью, которую чувствует сердце. Все, он хотел разделить. И он видит, жизни нет. Он говорит, ребят, ну, если бы была жизнь, я бы сам кайфовал. Но он искренне кайфовал от поющее дерево. Там типа дерево еще поет. Этот момент...
Еще и по-немецки.
Да, еще и по-немецки.
Четыре часа.
Меня это был любимейший вообще отрывок.
Разрывной на самом деле.
Просто, да. Он радовался этому искренне, этому моменту, но он не мог выдержать, как на немецком можно слушать там 3,5 часа какую-то длинную оперу, да, вот, но он не пытался ломать ничего, да, он не пришел, чтобы сменить их систему, он жил свою жизнь, и был внимательным к другому. И Филипп, в принципе, то же самое. Да, он не пытался особо перевоспитывать и так далее. Он был благодарен за то, что он ходит. И вот в этом таком живом симбиозе что-то стало происходить. Обе личности стали больше раскрываться. Ну и по концовке мы видим, да, как Филипп более красивым стал, да, даже начиная от костюма, до того, как он в конце стучит по машине, там, ну, его манеры и так далее, как он общается. Но ты смотришь, и ты понимаешь, что вот личность преображается в отношениях. Вот. Ну, а Филипп, конечно, это... Но ты спросила, как понимаю ли я Филиппа, да? То есть в этом... Ну, что Филипп? Филипп, конечно, да, как ты говоришь, да, вот он ожидает на себе не сострадание, ну, даже не жаление себя, да, а просто отношения, да. Да он, как и все мы, он хочет быть живым, он хочет жить. Ну, что хочет человек? Человек хочет жить. То есть в коляске ты там, в тюрьме, где тебе хочется быть живым. Что тебя делает живым? Там, помассируйте мне уши, мне приятно. Там, круто. Но ему приятно, ему здорово, да? Речь как будто бы выходит, ну, на другой уровень, да? То есть как бы, ну, ты пытаешься понять человека, да? Пытаешься понять, что для него важно, да? И к этому, ну, быть внимательным. Ну, как-то так, не знаю.
А как ты думаешь, а как Филипп повлиял на Дриса? То есть что в Дрисе поменялось благодаря Филиппу?
Не, ну это вот тут мне очень близко и понятно, потому что я говорю, вот Дрис, мне кажется, очень искренне стал понимать, ну и достаточно быстро, как я это вижу, что вот эта культура, вся эта красота, на самом деле это не пустые вещи. Да? То есть вот тот мир аристократии, в котором живет Филипп, он как бы не... Это не ерунда тоже, это не что-то ужасное, да? Он видит в этом красоту и видит в этом смысл. Но этот смысл открывается так постепенно, да, сначала с подстёбок и так далее, а потом он открывает это. И концовка тоже. Он сидит в этом приеме, на приеме на новую работу, да, там, не знаю, кем он там, работает грузчиком. Но это сидит личность, да, это сидит как бы не хулиган сыровен, это личность сидит, которая и понимает вот драму жизни, контекст, да, то есть боль, ну, как эта история с матерью, с этой, меня тоже она очень как бы вся, да, с этой приемной и вот с этим братом его. Как бы вот есть драма, а с другой стороны вот личность, да, вот он сидит и все с ним разговаривает. Вот с ним все разговаривает. Реальность разговаривает. Девушка, он смотрит на нее, она с ним разговаривает. Часы, картина, название, да. Это и есть как бы, ну, в жизнь, да, что с человеком реальность как бы разговаривает. Все. От моря, ну, не знаю, от всего, что есть в мире. Это, наверное, ну, важнейшая вещь, которую он получил, и мне кажется, с этим и ушел. Просто ушел. Мне просто это так нравится. Я в жизни, у меня были такие ситуации, когда он возвращается к дружкам и говорит: да я работал. Все ржут, ха, там работал он там. Ну, помните, там на районе, типа, что...
Да-да-да.
Кто работает в этом мире, да? А мне кажется, он в тот момент, ну, про себя думал, я, может быть, впервые в жизни по-настоящему полюбил работу. Он же пошел работать. Он не пособие пошел получать. Кстати, только сейчас понял. А он устроился на работу.
Точно. Да?
Да, и да. Это показатель вот, перемены этой жизненной. Это показатель того, что, ну, жизнь наполнилась смыслом. Да? Жизнь вошел в какое-то другое измерение.
И, кстати, ты вспомнил, как он возвращается к дружкам и вдруг понимает, что ему это все не заходит. Ну, да, то есть, да, да. Вот как-то, ну что, смешно, не смешно, да как-то вот нет. Он сам ощутил какую-то пустоту. То есть штука действительно не только в том, что Филипп нуждается в Дрисе, это очевидно. Дрис-то не меньше нуждается в Филиппе, а просто выражает это по-другому. И поэтому, мне кажется, он с большой охотой откликнулся, когда домоправительница позвала его обратно. Да он рад был и счастлив. И такое ощущение, что эта парочка, вот она органично вместе. И, как Миша сказал, они раскрываются во взаимоотношениях друг с другом, как будто вот есть какой-то кусочек пазла, которого каждому как будто бы не достает. И вот они объединяются, и вместе это просто чума. Да. По отдельности они каждый в своем мире. Дрис в своем, где у него все тоже, ну, не то чтобы по плану, но предсказуемо. Филипп в своем. Но когда они объединяются... Это чума. То есть они предпринимают совершенно отвязные вещи, до которых ни тот, ни другой не додумались бы. Дрис, мне кажется, креативен. С чего же все начинается, да? С его хулиганства с машиной. Дрис, конечно, любитель похулиганить, но вот я сейчас только подумала, что мне кажется, что Филипп его вдохновляет на эти хулиганства. Вот. То есть когда рядом с тобой есть человек, который нуждается в том, чтобы ты что-то предпринял, что-нибудь такое вот отмочил, а тебе от природы это нравится, а тебе это греет душу, и ты начинаешь это делать. Филиппу тоже хорошо.
Это просто еще в моменте дружбы, помните, ну, с чего фильм начинается, и как бы в конце тоже это повтор идет, да, когда они едут в гонки, и когда это красивый момент дружбы, да, как ты говоришь, Филипп помогает ему хулиганить, да, он останавливается, говорит, спорим на сотку, что оторвут. А потом он говорит, спорим на 200, что будет, ну, что мы поедем с эскортом. А он говорит, ну, давай. И когда подходит полиция, он, ну, он не то, что мы поспорили, и поэтому я тебе не буду помогать реализовать твое желание и сделать, ну, заберите, он превысил. А он сделал вид, что все, у него этот эпилептический припадок. Почему? Потому что, ну, он друг, и он помогает даже в споре другу, да, выиграть, как бы это, ну, не знаю, вот то, что ты говоришь про это хулиганство, да, не то, что ты поспорил, я сделаю все, чтобы у тебя не получилось, а наоборот, именно помогу тебе, чтобы у тебя получилось.
Это, кстати, тоже интересный момент, когда в самом начале показывают именно экшен, и сейчас мы это очень часто можем увидеть и там на все обучении, там создание рилс, клип, фильм, сериал, всего, все что угодно, что тебе нужно первые сколько там 5, 10, 15 секунд зацепить и удержание, чтобы человек остался. И фильм, ну, как будто бы раньше, чем вот все начало так работать, возможно, в Голливуде и в кино оно сильно раньше пришло, и мы просто об этом просто сначала видели, а потом начали воспринимать это. Но тут вот как раз вот этот подход интересно использован, что сначала давайте мы покажем. Вот я не знаю, может быть, кто-то поймет меня так же, как и в НФС, тех самых Underground или Most Wanted, когда тебе дают самую крутую тачку, ты проехался на ней, разбил в середине гонки, и потом дают корыто и говорят, вот на этой пятерке ты теперь дальше будешь ездить, пока смертью там или чем ты не заработаешь ту самую тачку, а она будет очень дорого и сложно даваться. Это отправляет меня вот отсылочка туда, как будто бы.
А еще я подумала, что фильм цепляет иронией. Ирония – это способность отстраниться от привычного и посмотреть на все под другим углом. А иронией обладает Филипп, но у него ирония такая аристократическая. А у Дриса ирония более резкая и грубая, она больше на такой сарказм похожа. И мне кажется, что эта ирония, она очень действенна. Почему? Потому что в любящих руках она становится тоже инструментом любви, как, наверное, и все. Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай, что хочешь. В том числе, продолжаю, надеюсь, он на меня не обидится, вот, в том числе подшучивая и подкалывая. Если это по любви, то действительно так и получится. А ирония Филиппа, аристократическая, она сразу, даже в первый момент общения с Дрисом, показала, что не так. А вы справитесь при таком графике загруженности? Но явно же стёб. И Дрис это понимает, что это стёб. И его это, вот как не смешно, это его задевает. И Филипп тем самым его на удочку и привлекает на работу. Но и Дрис тоже стебется над некоторыми аспектами современной культуры. Там же очень смешной момент, как они приходят в музей современного искусства. Вы часто это пялитесь, не пора это сменить. Сколько вы за эту дрянь столько отдаете?
Идите перечитайте, говорит.
Да-да-да-да-да. А по-моему, цена чуть завышена. А потом же, когда он понимает, что это работает, помните, это же очень смешно, когда он начинает рисовать, и этот юмор, вот этот подкол в адрес современного искусства подхватывает уже Филипп, который картину Дриса выдает за картину какого-то художника и говорит, его спрашивает его, чопорный родственник, а где он выставляется? В Берлине, в Лондоне. А, ну это да, ну раз уж в Берлине, раз уж в Лондоне. И то есть Дрис вкладывается в современное искусство, сначала над ним постебавшись, потом решив на этом заработать, и Филипп подхватывает эту иронию над тем, что за формой и за условными брендами, человек проставляется в Берлине, зачастую упускается содержание. И мне кажется, важно, вот я сейчас только об этом подумала, что важно, что Филипп, при том, что он человек в возрасте, со сложившимися привычками, он открытая система. Он готов принять этот свежий взгляд и сам тоже постебаться. Не над культурой Дрисса, а над собственной культурой и над собственными родственниками. Вот. А взгляд со стороны Филиппа помогает Дриссу увидеть, что не совсем так в его жизни. Мне кажется, это прекрасно. Способность к самокритике и открытость системы – это то, что делает их живыми, и то, благодаря чему они меняются.
То есть, что интересно, Филипп Поцца ди Борго, тот самый, который был прототипом, оригинальный, он и настоял, чтобы фильм... изначально же вышел документальный фильм, который увидел режиссер, и такой, и спросил разрешение, начали общаться. Он говорит, я не хочу, чтобы это был грустный фильм, где все жалеют просто инвалида. Так неинтересно, говорит. Он должен быть смешной. В смысле, там должны быть смешные моменты, и... И вот это все в контейнер французского классного фильма, все укладывается. И я начал копать. Оказывается, Филипп Поцца ди Борго, это в фильме его не представили, сказали просто «Филипп – богатый человек». А как будто бы это у нас там, не граф Орлов, а в смысле какой-то очень богатый человек, которого все знают, просто имя говоришь, а все уже знают, что да, это тот самый. Потому что его род там и с Наполеоном вместе рядышком параллельно шел, и у них терки были. В смысле, это очень для Франции исторически важный персонаж. И вот с ним вот такое случилось. И вот тоже еще один интересный момент. Дрис, тот именно, который оригинальный, который марокканец, насколько я помню, вот, он ухаживал за женой, которая умерла в моменте, и потом они остались вдвоем с Филиппом, что решили убрать из фильма, потому что, наверное, сильно трагическая история, как это можно обшутить, никак, в смысле, просто решили убрать это за скобки, что это уже случилось раньше. И, насколько я помню, в фильме объяснили, что вроде бы это случилось, когда они вместе летели, и типа он попал в аварию таким образом, да, или не стало, а он вот... попал в такую ситуацию. Говорит, и действительно, что это много объясняет, что когда в самом начале приходили, что каждый раз вот сравнивали с умирающей старушкой, вот, что я так невероятно за ней следил, что вот она умерла. Так можно проследить вот эту мысль, которую они каждый пытались рассказать. И тут этот беспардонный. И действительно очень здорово. И прикольно, когда ты смотришь фильм, думаешь, да, прикольная история. В конце тебе начинают рассказывать, что история-то настоящая, да, там моменты чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Сделали его все-таки чернокожим, чтобы контраст еще больше показать, что вот оно светлое и темное, и там прям, чтобы это прям контрастно бросалось в глаза. Но круто, круто, что из этого получилось. И то, как это сделали, что...
Ну, не моралистично.
Добавили.
Да, мне кажется, это тоже игра на вот морали такой, да, как бы подлинной и неподлинной, если так сказать, да, что... То есть морализм, он когда входит в отношения, он сразу все убивает. Ну, вот по вот этим другим персонажам, которые... Они все говорят правильно, но нету в этом, да, чего-то подлинного. Ты чувствуешь, что это морализм, это как бы неподлинная мораль. И как вот Окси говорила про вот этих их отношения, да, что они освобождают, что вот по-настоящему ирония освобождает. И вот если нет освобождения от своих рамок, от своих ограничений, у всех они свои, да, у Дриса культурные, у него физические, да, и ты уже живешь в этих рамках, и они тебя определяют. И вот эта ирония, способность как бы помочь другому, да расслабься ты, не рамки тебя определяют, да, а что-то большее, да, то, что тебя делает живым, вот что тебя определяет.
Да, мне кажется, у нас подходит время, да, на самом деле, и это круто, весь фильм как будто бы не в лоб, а вот он выбирает панчи такие со стороны, чтобы донести какую-то мысль, и это очень круто. Мы все рекомендуем вам посмотреть этот фильм или пересмотреть. Возможно, у вас есть силы и храбрости для того, чтобы посмотреть ремейки его, голливудский, еще один, я даже не знаю какой. Вот. А мы с вами каждый понедельник, Гигзона, пишите комментарии, будьте с нами, и всего доброго. До свидания.
Спасибо. До встречи.